Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги Иова. В первой и второй главах этой книги дьявол подверг его психической обработке. Он сорвал с него всякую одежду. В этом необходимо разобраться, поскольку тщательный анализ поможет нам, когда мы будем читать диалог Иова с его друзьями. Во-первых, сатана лишил его всего материального. А ведь материальные блага — это одно из основных условий существования человека. У животного в момент рождения уже есть шерсть, которая согревает его. Но когда рождаемся мы с вами, кто-то должен дать нам одежду, чтобы мы не замерзли. Позже мы начинаем сами покупать себе одежду. Нам также нужны пища и кров. Человеку нужны домашние животные, птица, имущество, земля. Человеку нужен дом. Писание говорит, что Бог дал нам все в избытке. Бог хочет, чтобы мы получали радость от материальных вещей, которые Он сотворил. И хотя на мире лежит проклятие греха, Бог чудесным образом позаботился о человеке. Материальные блага могут стать духовными благословениями. Процветание — это дар Божий. Нет ничего плохого в том, что человек желает построить себе большой дом. Опасность заключается в том, что человек начинает зависеть от материальных благ, относится к ним так, как будто в мире ничего больше не существует. На мой взгляд, благополучие и процветание Соединенных Штатов привело к тому, что наша совесть уже давно потеряла покой. Чтобы спокойно и без зазрения совести радоваться своему богатству, мы тратим миллиарды долларов на помощь другим странам. Но никакого толку от этих денег нет, потому что мы лишь пытаемся на время успокоить свою совесть. Все наши удобства превратились в нашу тюрьму. По выходным я с изумлением смотрю, как толпы людей спешат в пустыню или на берег моря, чтобы хоть ненадолго спрятаться от своих одеял с подогревом, телевизоров и микроволновых печей. Они хотят пожить на природе, вдали от всех этих приспособлений, среди которых они чувствуют себя как в тюрьме. Христианин должен сегодня отстраниться от окружающих его вещей и честно спросить себя: во что я верю? В удовольствие от материальных благ или в Бога? Итак, Иов потерял все, что имел, и оказался в полной нищете. Это, однако, не лишило его духовной основы. Во-вторых, он лишился не только имущества. Бог позволил сатане забрать у Иова близких ему родственников. Нам всем нужны близкие люди, которые любят и поддерживают нас. Бог делает маленьких детей такими милыми для того, чтобы мы почаще обнимали и прижимали их к себе. Им это очень нужно. Я испытывал величайшую радость, когда держал на руках своего первого ребенка, но Господь забрал этого ребенка к себе. А сегодня я испытываю величайшую радость, когда беру на руки наших внуков и восхищаюсь тем, как чудно Бог все устроил. Когда ребенок подрастает, он все равно приходит к родителям, которые выражают ему любовь и сочувствие. Порезав палец, сын бежит к маме, чтобы она поцеловала его. Пальцу от этого никакой пользы, а вот сыну становится лучше. Без такой любви у ребенка развиваются психические отклонения и различные комплексы. И здесь психологи правы. Затем приходит время подросшим птенцам улетать из своего гнезда. Подросток все меньше зависит от родителей, и однажды его любовь переходит на кого-то другого. А еще позже он начинает любить своих детей. Нам всем нужны любимые люди. Бедный Иов потерял за один день всех своих детей, семерых сыновей и трех дочерей. В-третьих, сатана отнял у него здоровье, которое играет огромную роль в жизни и благополучии человека. Я не раз замечал, что в газетах, где печатаются объявления о самоубийствах, часто пишут «страдал от серьезного недуга». Многие верующие были прикованы болезнью к постели и не могли вести нормальную человеческую жизнь. Быть может, именно через свою немощь они научились верить Богу так, как не дано нам с вами. Сатане было позволено забрать у Иова здоровье, и для Иова это был очень страшный удар. В-четвертых, Иов утратил любовь и сочувствие своей жены. Бог дал Адаму подругу жизни, его вторую половину. Для каждого человека Бог предусмотрел ребро, то есть жену. Бог установил институт брака для того, чтобы человек был счастлив и преуспевал. Многие сильные мужчины, которые ежедневно участвуют в яростной схватке за жизнь, приходят домой и находят покой у своей понимающей и любящей жены. Быть может, они даже плачут у нее на плече, и это чудесно. Но, как мы уже видели, Иов лишился сочувствия и сострадания своей жены. В-пятых, друзья Иова приходят, чтобы посочувствовать ему, но он обнаруживает, что их сочувствие мнимое. Увидев их, он сперва решает, что они настоящий спасительный оазис, однако в конце концов они оказываются только миражами в пустыне несчастья. Иов называет их жалкими утешителями, и скоро мы узнаем почему. Что же еще может сделать дьявол Иову? Ведь он уже и так лишил его всей поддержки и опоры в жизни. Теперь сатана уничтожит все ценности Иова. Мы будем внимательно следить за этим процессом, читая диалоги. В-шестых, Иов теряет чувство собственного достоинства, ощущение собственной значимости. Что может получить человек в обмен на свою душу? Нам остается только молить Бога сжалиться над молодыми людьми, которые отдают свою жизнь за наркотики. Ведь один только Бог придает человеческой жизни настоящий смысл, значение и цену. В 7 стихе 12 главы Евангелия от Луки записаны такие слова Иисуса Христа. «Вы дороже многих малых птиц. Наш Небесный Отец наперечет знает даже всех воробьев. А знаете, чем можно доказать тот факт, что мы дороже многих малых птиц? Тем, что Христос умер за нас. Вот какова наша стоимость. Мы стоим крови Иисуса Христа». В средние века один ученый по имени Муэрит потерял сознание прямо на дороге. Через некоторое время его подобрали и отнесли к доктору. Доктор, будучи уверен, что перед ним какой-то бродяга, говорил со своими коллегами по латыни. Он спросил: «Ну что, будем оперировать это ничтожество?» А Муэрит, прекрасно говоривший по латыни, возразил: «Не зовите ничтожеством того, за кого умер Христос». Так что и вы не забывайте о том, что дьявол старается лишить вас чувства собственного достоинства. В-седьмых, Иов перестает признавать за Богом высшую справедливость и становится циничным критиком. Изучая книгу Иова, мы должны хорошо понимать, что она, как и вся Библия, богодухновенна. Хотя далеко не все, что говорят действующие лица, можно назвать истинным. Например, никто не вдохновлял дьявола лгать Еве в 4 стихе 3 главы книги Бытие. «Нет, не умрете». Эти слова сатаны лживы, однако они богодухновенны, то есть занесены в Библию в соответствии с волей Божьей. Некоторые люди полагают, что все заявления, которые делают персонажи Библии, это истина. Однако мы должны всегда помнить о том, кто произносит эти слова. И в книге Иова мы увидим, что не все сказанное ее персонажами истина. В-восьмых, Иов также утратит чувство любви Божьей. Человек, который в 21 стихе 1 главы этой книги сказал: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно», позже воскликнет: «Ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой». ужасы Божьи ополчились против меня». Эти слова записаны в 4 стихе 6 главы. А в 9 главе мы услышим вопль Иова. «Найдется ли такой человек, который возьмет Бога и мою руку и соединит нас?» И лишь в Новом Завете, в 5 стихе 2 главы 1 послания к Тимофею, мы найдем ответ на вопрос Иова. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. И слава Богу за то, что у нас есть такой посредник». То, что мы сейчас обсудили, очень важно для понимания диалога, который начинается сейчас и продолжается до самой 37 главы. Каждый из друзей, которые пришли навестить Иова, получает слово. Сначала Элифаз, Иов отвечает ему, затем Вилдад, и ему вновь отвечает Иов, и затем Сафар, которому вновь отвечает Иов. Это повторяется 3 раза, и лишь Сафар не говорит в 3-й раз. Диалог этих людей носит характер состязания. Итак, друзья Иова сидят с ним уже 7 дней. Наконец, под их критическими и осуждающими взглядами он не выдерживает и с горечью говорит, как он жалеет о том, что родился. Давайте прочитаем первую речь Иова и начнем со стихов с 1 по 5. «После того, как открыл Иов уста свои и проклял день свой, и начал Иов и сказал: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя». Прекрасная и образная речь. Но если задуматься, то Иов лишь говорит: «Я сожалею о том, что родился». А сколько раз вы говорили эти слова? Мне кажется, мы все повторяли эти слова, особенно когда были молоды, и что-то нас очень расстраивало. То же самое говорит Иов, только поэтическим языком. Прочитаем далее стихи с 6 по 12. «Ночь-то, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь-то, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана, да померкнут звезды рассвета ее, пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц денницы за то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы?» И снова Иов громко и ясно заявляет: «Жаль, что я появился на свет». Интересно только отметить, что такой подход еще ни одной проблемы не решил. Можно сколько угодно сожалеть по поводу того, что человек появился на свет, но что можно изменить этими сожалениями? Можно сколько угодно желать себе смерти, но от одного пожелания ведь не умрешь. Все это пустая трата времени, которая может лишь помочь человеку выпустить пар. Пожалуй, именно это и происходит с Иовом. Прочитаем 13 и 14 стихи. «Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы спокойно с царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни. Все эти люди строили себе огромные поминальные пирамиды». Прочитаем 15 и 16 стихи. «Или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли домы свои серебром, или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света». Итак, Иов жалеет, что не был рожден мертвым. Он согласен даже на такой способ окончания жизни. Смерть, по его мнению, это великое средство по уравниванию людей, которые погружаются в смертный сон полностью равными. Как видим, в этой главе Иов сожалеет о двух вещах. Он жалеет, что родился, однако, поскольку он все-таки родился, он сожалеет о том, что не родился мертвым, и никакого избавления от своего горя он не находит. Прочитаем стихи с 17 по 24. «Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб? На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода». В изображении Иова смерть гораздо лучше жизни. Жизнь, по его мнению, — это сплошные тяготы. Жить он не хочет, а желает умереть. Он приветствовал бы смерть, как золотоискатель, который обнаруживает золотую жилу и испускает крик радости. Иов оказался в отчаянной и безвыходной ситуации. Прочитаем 25 и 26 стихи. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. Постигло несчастье». Иов жил в мире и спокойствии, в земле Уц, и все у него было хорошо. Люди говорили: «Вы только посмотрите на Иова, какая у него чудесная жизнь». А вот сейчас он говорит: «Тогда я жил в страхе, и то, чего я больше всего боялся, произошло. Его спокойствие было нарушено неопределенностью жизни. Я уверен, что и сегодня множество людей страдают от такого же страха. Они боятся, что с ними случится что-то ужасное. И беда наша в том, что мы стремимся найти безопасность в материальных благах, вместо того, чтобы стремиться к Спасителю. А ведь мы должны использовать Библию как защиту от неспосланных нам несчастий. Слово Божие должно стать основанием, фундаментом нашей жизни. Можно сделать вывод, что Иов потерял веру. Но на самом деле это не так. Мы слышим горькую жалобу человека, который оказался на самом дне жизни. К нему пришла беда, а он не понимает, почему это случилось. Итак, в данном монологе Иова мы слышим жалобу, исполненную безутешного пессимизма. Язык монолога прекрасен, но ответа Иов не находит. В последующих 4 и 5 главах разворачивается диалог между Иовом и тремя его друзьями, которые просидели с ним целых 7 дней, качая головами и говоря: «Ну вот, наконец, ты получил по заслугам». А Иов, который смог стерпеть все, что с ним случилось, не смог стерпеть такого отношения своих друзей и начал жаловаться и хныкать. Это, однако, никак не решало его проблем. И в 4 главе друзья Иова начинают отвечать на его слова. Сначала Элифаз, затем Вилдад и, наконец, Сафар. Кстати, имена этих людей помогут нам понять, кто они такие. Элифаз означает «Бог — это сила» или «Бог — это чистое золото». Вилдад означает «сын раздора». Это подлый, жестокий и бесцеремонный человек. «Сафар» означает «воробей». Этот человек просто чирикает. Но у него злой язык. Он постоянно обвиняет Иова в страшных преступлениях. Диалог, который вот-вот состоится, — это настоящее состязание. Друзья будут нападать на Иова, а он будет отбиваться от них. Их спор можно назвать интеллектуальной битвой. В те времена такие состязания были весьма популярны. Сегодня люди ходят смотреть футбол, бейсбол, баскетбол или хоккей, то есть игры, в которых игроки соревнуются, используя свои физические качества. А в те далекие времена люди собирались на интеллектуальные состязания. И я уверен, когда Иов с друзьями начали спорить в полную силу, вокруг уже собралась толпа зрителей. Мы считаем, что тогда люди были нецивилизованы. Однако с этим можно не согласиться, поскольку они уделяли большое внимание своим интеллектуальным способностям. А себя мы считаем очень цивилизованными и развитыми, но мы уделяем основное внимание только своим физическим качествам. И надо признать, что мы совсем не лучше этих древних людей. Дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя беседа по книге Иова. Иов только что начал жаловаться. Он находится в состоянии страшной депрессии. Сатана забрал у него все, и теперь ему не на что опереться, некуда идти. Похоже, даже Бог отстранился от него на очень далекое расстояние. Нельзя не признать, что у него несравненно меньше моральных преимуществ, чем у его друзей. Да, и друзья его не очень-то торопятся утешить его. Похоже, им даже приятно, что они оказались выше этого человека, прежняя жизнь которого была образцом благополучия. И в следующий раз мы узнаем, что же они ему скажут.